Это «Эхо недели», пятничный подкаст «Эхо Кавказа». С вами сегодня я, Нана Плиева. И главное за неделю. 2026 объявлен решающим в процессе расширения ЕС. Грузии среди претендентов нет.
The next enlargement to Ukraine, to Moldova, to the Western Balkans.
Следующее расширение, включающее Украину, Молдову и Западные Балканы, имеет решающее значение для укрепления нашего союза как геополитического игрока.
Гражданская активистка Тамара Миаркишвили рассказала «Эху Кавказа» о своем задержании в Цхинвале, обвинениях в шпионаже и изгнании собственного дома.
Там были спецназ КГБ, ОМОН, криминальная милиция, сотрудники КГБ, сотрудники прокуратуры. В общем, все силовые структуры были там.
Что известно о смерти студента из Конго в Ачамчире?
Близкие друзья моего брата, который в настоящее время находится в Абхазии, подозревают, что имело место преступление – насильственная смерть.
На церемонии вступления Кипра в председательство ЕС глава Европейского совета Антонио Кошта призвал решить вопрос расширения Европейского союза в нынешнем 2026 году. Он перечислил кандидатов на вступление – Украину, Молдову и балканские страны. Несмотря на то, что Грузия формально сохраняет статус кандидата, глава Евросовета не стал упоминать Тбилиси. Грузинской мечте назвали произошедшее издевательством над грузинским народом. Зия Парисишвили расскажет больше.
Грузия осталась за бортом Евросоюза, констатируют представители прозападных сил, комментируя слова главы Европейского совета Антонио Кошты. Накануне он на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского союза обозначил цели на 2026 год.
The next enlargement to Ukraine, to Moldova, to the Western Balkans.
Следующее расширение, включающее Украину, Молдову и Западные Балканы, имеет решающее значение для укрепления нашего союза как геополитического игрока. Чтобы расширение стало реальностью, мы должны действовать одновременно на двух фронтах. Во-первых, необходимо продолжить реформы в странах-кандидатах. Во-вторых, Европейский союз должен подготовиться к приему новых членов.
По словам Кошты, в контексте продолжающихся мирных переговоров по Украине прогресс в вопросе расширения особенно важен в ближайшие месяцы, не только для Украины.
Но
2026 год также важен для присоединения Молдовы и партнеров из Западных Балкан. Что касается Черногории, например, то в течение следующих 12 месяцев могут завершиться переговоры о присоединении. И мы надеемся, что разработка договора о присоединении начнется очень скоро во время вашего председательства.
Обратился Антонио Кошта к представителям страны-председателя Кипра. Планы Брюсселя спикер парламента Шалва Папуашвили прокомментировал загодя.
Это насмешка над грузинским народом, когда говорят так, будто Украина и Молдова в каком-то объективном смысле опережают Грузию. Разумеется, они впереди лишь в объятиях с брюссельской бюрократией. В этом мы их не превосходим.
А вот в остальном, как убеждает Папуашвили, Грузия впереди во всем, по уровню экономического развития и по качеству демократических институтов.
На самом деле никаких переговоров о вступлении нет. Это является процессом выполнения поручений Брюсселя, который заключается в желании неизбранных бюрократов ЕС установить контроль над суверенным государством.
Представители грузинской мечты поддерживают в эти дни президента США Дональда Трампа. С особым энтузиазмом ими было встречено его решение о выходе США из более 60 международных организаций, среди которых оказалась и Венецианская комиссия Совета Европы. Этот консультативный орган помогает странам Совета Европы привести национальное законодательство в соответствие с европейскими демократическими и правовыми стандартами. В марте она должна дать правовую оценку принятого грузинской мечтой закона о запрете оппозиционных партий. Ожидается, что оценка будет негативной, с рекомендацией отозвать его. Именно желанием заранее обесценить заключение европейских экспертов и объясняют в оппозиции уничижительные слова представителей власти о Венецианской комиссии. При этом власти ссылаются в том числе и на слова госсекретаря Марко Рубио, который днем ранее в соцсети X сообщил причину выхода США из международных организаций. «Мы прекратим субсидирование глобалистских бюрократов, которые действуют действуют вопреки нашим интересам, пишет Рубио.
Венецианская комиссия превратилась в обычного политического комментатора, который делает выводы, основанные на политической повестке дня. Именно это сегодня подтвердили США, выйдя из состава Венецианской комиссии, сославшись на то, что это бесполезная, расточительная организация. Это, безусловно, укрепляет наше мнение о том, что Венецианская комиссия не выполнила свою первоначальную миссию.
Заявил вслед за администрацией президента Трампа 8 января спикер парламента Шалва Папуашвили. Недоволен Венецианской комиссией вице-спикер парламента Гия Вольски.
Можно сказать, что эта организация превратилась в палку, которую хотят использовать для вмешательства во внутренние дела Грузии. Более того, для развития определенных процессов, дестабилизации, революционного сценария и довольно-таки агрессивной политики.
Представители оппозиции не исключают, что, основываясь на действиях США, грузинская мечта может отказаться от сотрудничества с Венецианской комиссией. С одной структурой Совета Европы, парламентской ассамблеи, она отказалась сотрудничать еще в январе прошлого года в ответ на решение ПАСЭ отложить признание полномочий нового состава грузинской делегации после парламентских выборов октября 2024 года до начала диалога с оппозицией и подготовки новых парламентских выборов. Вместо этого грузинская мечта решила на конституционном уровне запретить три ведущие прозападные оппозиционные партии – «Нацдвижение», «Коалицию за перемены» и «Сильную Грузию Лело». Один из лидеров «Коалиции за перемены» Тенго Тевзадзе обвинил власти в непонимании геополитических реалий в целях узкопартийных интересов.
США, конечно же, усиливают политику безопасности своего государства. То же самое делает Европейский Союз. Мы это увидели в виде мирного договора между Украиной, Францией и Великобританией. Грузия от всего этого оторвана. Власти стараются оставить страну в изоляции наряду с Россией. Нашей задачей является поставить грузинскую мечту в изоляцию, а Грузию спасти от изоляции.
Депутат от партии Гахария за Грузию Георгий Шарашидзе напоминает грузинским властям, почему им не позволено то, что позволено властям США.
Нам гораздо больше нужны Совет Европы и Венецианская комиссия, чем Америке, потому что мы не имеем в стране соответствующей степени демократии, независимых государственных институтов.
Глава политического объединения «Площадь свободы» Леван Цуцкиридзе предупреждает об опасностях, исходящих из политики власти.
Грузинская мечта стала патологической вруньей. Она своим избирателям говорит, что ведет их в Европу с достоинством, и в то же время Шалва Папуашвили посвящает тирады европейским странам. Этим власти стараются, чтобы люди усомнились в существовании Евросоюза, в его влиянии. Такая изоляционистская политика ведет Грузию в тупик. Мы можем оказаться беззащитными перед нашими противниками.
Заявил Леван Цуцкиридзе поздно ночью на проспекте Руставели у здания парламента. Несмотря на то, что власть ужесточает репрессивную политику, участники прозападных акций протеста не намерены отступать, а некоторые оппозиционные партии разрабатывают дальнейшие планы. Один из таких – план переходного этапа – накануне представило политическое движение «Площадь свободы». По словам Левана Цуцкиридзе, это представление о том, какой должна быть справедливая избирательная среда в Грузии, какие шаги должны быть предприняты в первые 100 дней после смены власти, а также как будут восстановлены конституционный порядок, справедливость и политические институты. Площадь свободы считает, что общество должно понимать, что изменится в стране в случае ухода грузинской мечты, отмечается в заявлении оппозиционной партии. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Все последние годы ее голос был одним из самых громких из Южной Осетии. Гражданская активистка Тамара Миаракишвили отказалась покидать свой дом в Ахалгоре после войны 2008 года и была единственной, кто смел открыто говорить о многочисленных проблемах этого района. Из-за этого у нее складывались непростые отношения со всеми предыдущими властями, как в Тбилиси, так и в Цхинвале. В Южной Осетии ее похищали, судили, оправдывали. Впрочем, нынешние югоостенские власти пошли еще дальше. Сначала заключили Миаракишвили под стражу на 2 месяца по обвинению в шпионаже, а затем 31 декабря, в последний день прошлого года, цитата, «выдворили за пределы Республики Южная Осетия», конец цитаты. За что она была арестована? Что происходило на закрытых заседаниях в Цхинвальском суде? Как ее освобождали? Что она собирается делать дальше? Тамара Миаракишвили рассказала в интервью «Эху Кавказа».
Рада вас видеть на свободе. Во-первых, как вы себя чувствуете после заключения голодовки в Цхинвальском СИЗО?
Добрый день. Спасибо вам за приглашение. Спасибо за то, что вы делали для меня все эти дни вообще. Нормально себя чувствую. Я соблюдаю диету, чтобы не навредить организм. Пока прихожу в себя.
Я хочу вас вернуть в день вашего задержания. Оно напоминало, судя по рассказам очевидцам, спецоперацию. Дом, в котором вы снимали квартиру, был оцеплен многочисленными силовиками. Они проникли к вам через балкон. Расскажите, что происходило, как все это было?
Я была у себя в квартире, которую снимала уже в течение года, там проживала. И где-то под вечер, 8 было, наверное, начали стучать очень грубо и громко. Так как я никого не ожидала, не хотели представить себя, я не открыла дверь. Но оттуда ничего говорили, я тоже молчала. Просто посмотрела и там заметила, что стоял 3 мужчины, бородатые и в гражданском одежде. Я не открыла дверь, испугалась, что они не хотели уйти, стучали. И начала звонить своим друзьям, знакомым, кому могла вспомнить сразу. Звонила, что пришли, помогли, поддержали, потому что боялась. Что-то чувствовала, так как на следующий день у меня должно было одиночное не пикет, акция, и как-то связала, что может с этим связано. Пришел ко мне в квартире, кто успел, это бывший прокурор города Цхинвала и нашего района Алан Кулумбеков. Остальные не могли подняться, они пришли, все, кто были в городе, пришли. Сидели, где-то час спустя заметила, что на балконе прыгают вооруженные лица в масках, бронежилетах, автоматы, пистолеты, и они зашли у меня через балкон. Всего больше 20 человек были. Все они были мужчины.
Кто эти люди были? Вы кого-то из них знаете?
Я никого из них не знала. Единственное, кого я узнала в моем квартире. Тот вечер это был председатель Госкомитета безопасности Юрий Кадия.
То есть к вам в квартиру зашел сам председатель КГБ Юрий Кадия?
Да, он лично присутствовал или руководил эту... Да, это была спецоперация. Они сказали, что мы арестованы оба, и сказали показать квартиру, вещи. Начали они обыск провести, сказала, с чем это связано. Я говорила, что, наверное, это все связано с завтрашней акцией. Нет, они сказали, что ты обвиняешься в шпионаже в пользу Грузии. Это для меня было так неожиданно, что не верила. Ну, обыскали квартиру, ничего там не нашли. У меня только одежда и обувь, личные вещи. Очень мало вещей у меня было там. А взяли только телефоны, 2 телефона были у меня. Нигде они не оформили, что взяли как вещдоки. И где-то через час спустились и... Корпус, где я снимала, там было больше 100 человек вооруженных.
Все силовики, все в форме.
Все силовики, все в форме, все в масках. И кроме Кадия, тот день, Кадия был у меня в квартире, а внизу, рядом корпуса, я сама заметила министра внутренних дел Эрислав Мамиев. Ну, мне еще сказали, какие должностные лица еще были в машинах. Ну, воздержусь, пока это не подтвержденная информация. Как мне сказали, там были спецназ КГБ, ОМОН, криминальная милиция, сотрудники КГБ, сотрудники прокуратуры. В общем, все силовые структуры были там. Очень много машин этих силовых структур. И перевели меня и моего гостя в генеральную прокуратуру. Там предъявили обвинение и перевели уже в ИВС.
То есть вам сказали, что вы обвиняетесь в шпионаже. Предъявили обвинение, значит, вот это.
Да, обвинение было 276, так сказали. Я задала вопрос, это что за статья, сказали шпионаж. Второй день мы были там, ИВСЕ, и третий день уже перевели в суд во втором половине дня.
Мы вернемся к суду. Я хочу вас вернуть к причинам вашего задержания. Алан Гаглоев на итоговой пресс-конференции признал, что ваше задержание, собственно, было связано с вашими планами выйти на одиночный пикет. Он сказал, что не позволит, я процитирую, испортить детям праздник, так он сказал, на центральной площади, где установили власти новогоднюю елку, и продолжил, что, и я опять вам процитирую, если кто-то хочет испортить детям Новый год, пусть едет, протестует в центре Тбилиси, конец цитаты. Зачем вам нужна была личная встреча с ним? Вы надеялись что-то этим изменить?
Я не первый раз вышла на акцию протеста. Это была третья акция протеста. Первый раз в 2023 году. Тогда пришли сотрудники, два заместителя, между прочим, министра внутренних дел. Вместе с ними были сотрудники милиции, которые быстро убрали меня оттуда. Второй раз, когда я поехала, это был уже ноябрь, когда вообще из входа города меня забрали сотрудники ОМОНа в городскую прокуратуру, просто там на беседу. Ничего плохого они не позволили себе. Это не была первая попытка. И уже год я обращалась письменно, публично, через СМИ, что хочу с вами встретиться. Но он игнорировал мои
обращения. Вы хотели с ним встретиться, потому что по-другому у вас не получалось решать ваши проблемы. Я правильно понимаю?
Да. Да, из-за этого хотела встретиться. Вот так получилось, что я хотела испортить детям Новый год. Это не так. То, что я протестую, это именно часто было проблемы с детьми, насилие детей. Почему господин Гаглоев не помнил детей? Именно почему именно перед Нового года он вспомнил, а не помнил, что детям из нашего района отдел образования украл 11 миллион рублей. Это было из бюджета отдела образования. Где был? Это же были деньги, предназначены для детей. Где был господин Гаглоев, когда из детского дома малолетнюю девочку, несовершеннолетнюю, по ночам забирали взрослые мужчины для секс-развлечения? Где был Гаглоев? Почему тогда не жалела детей? Где был Алан Гаглоев, когда из-за холода в детском доме госпитализировали маленьких детей в Цхинвале, потому что они простудились и 40 выше с температурой перевели? Вот из-за одиночного пикета вспомнил он только про детей. Где было остальное время? Я могу без конца говорить о нарушениях прав наших детей в нашем районе.
Я не знаю, смотрели ли вы его итоговую пресс-конференцию, но он много говорил о вашем деле. Я хочу вас спросить, как к вам относились простые люди, с кем вы, возможно, пересекались, например, в больнице, еще где-то в это время?
Я, к сожалению, не все смотрела, пока у меня не было возможности. Я обязательно посмотрю, но по кускам меня рассказали, чуть-чуть я тоже смотрела. Что в Тбилиси удивляет? Я даю интервью, и что в Тбилиси удивляет всем? Как я положительно описываю отношения простых людей, даже сотрудников тюрьмы, больницы, очень-очень положительно относились, очень сочувствовали меня, успокаивали. Очень заботились.
Не называли вас шпионкой, нет?
Нет, нет. И мужчине, и женщине говорили, что Тамара, в городе это никто не верит. Прошу, прекрати, прошу, не вреди себя, прошу, думай о ребенке, о себе, ты должна жить. Никто это не верит, прошу, прекрати.
Это когда вы объявили голодовку, они вам говорили?
Сразу второй день я объявила голодовку после задержания, и с этого дня они, когда я вызывала, к примеру, сотрудника в тюрьме, чтобы вызвать или адвоката, или врача, всегда, всегда, в секундах они приходили. И с кем я сидела в камере, они тоже очень заботились. Не могу, даже злая, не могу что-то плохое сказать про них. Очень человечное отношение, очень положительное. И я благодарна, потому что это было для меня поддержка.
Силовики сам Алан Гаглоев очень часто путались в обвинениях в ваш адрес. Югостинская генпрокуратура в день вашего задержания 22 декабря вечером распространила заявление, в котором говорилось, что вы осуществляли сбор и передачу информации о стратегически важных объектах республики. Позже КГБ заявило, что вы подозреваетесь, цитата, в передаче информации аффилированным с грузинскими спецслужбами иностранным СМИ, которые использовали вас в пропагандистских мероприятиях по продвижению интересов Грузии и ее западных партнеров. Это была цитата. И, наконец, вот что сказал сам Алан Гаглоев. Давайте посмотрим вместе еще раз.
Сертификат на 1000 евро. 2018 год. Тамара Мярагишвилиан. Посольство Нидерландов через МИД Грузии вручает Тамаре за то, что она очень сильно любит Республику Южная Осетия и отстаивает здесь права граждан Южной Осетии.
Так что из этого вам предъявили в суде? Суд был закрытым, туда не пустили ваших родителей, там не было журналистов. Что происходило в суде за закрытыми дверями?
Первое, я сказала, что если можно, я как обвиняемая, я вам прошу судебные процессы, чтобы были открыты. Но сказали, что статья 276 не позволяет быть открытым. Так что, если кто-нибудь там попали, была такая возможность, чтобы попасть, они увидели, что это не был суд. Прямо в суде, в зале суда я говорила, что это не суд. Это цирк имени Гаглоева. Прямо так говорила. Вот начну с сертификата. Я задам такой вопрос. Сертификат я получила в 2018 году. Неожиданно. Я еще была без права свободы передвижения, когда сказали, что меня вручают такую награду. Сразу я на своем Фейсбуке опубликовала это. Даже поздравления получила из должностных лиц Южной Осетии, из обычных граждан. Это не была скрытая информация, это было публичное. Второй очень главный момент. Сертификат изъяли после обыска из моей квартиры. Обыск, когда проводят, все, что изымают, это же вещдок. Вот у меня есть такой вопрос. Откуда, куда попали в руках президента Гаглоева вещдок, который изъял КГБ?
То есть это вот была не копия, а это был оригинал у него в руках, вы хотите сказать?
Я думаю, что это был оригинал. Даже если копия, это же следствие идет. Зачем ему передали это? Потом он, когда говорил про мои звонков, телефон, я представила, что у него... Не представила, могу с утверждением сказать, что мой телефон у него был долго в руках. Это же вмешательство в расследование. Это же видно, что заказ лично от Алана Гаглоева. Что касается эту награду, я получила, да, именно потому, что я многим помогала из нашего района, из Цхинвала. И за долгий правозащитный путь получила награду. Если есть возможность, я хочу один момент озвучить. Год точно не помню, или 2018 был, или 2019. У нас в районе глава района имел охрану личную, и личная охрана была составлялась из госохраны. В дороге из Ленингора в Цхинвал одного из этого парня, охранника, Джиоев фамилия, по дороге избили, друзья не знаю, и выкинули из дороги. Подумали, что он умер, и просто избавились, выкинули. Парень тот же день без признака жизни попал в Тбилисском, одном из Тбилисском клинике. Там ее спасли жизнь, но грузинские силовики сразу пришли там и не хотели отпустить без допроса, без вот этих процедур. И давление на этого парня Джоева было такое, что он поднялся на подоконник и хотел прыгнуть из 6-го этажа, покончить с собой, чтобы не попало в руках грузинских силовиков. Его спасли, но я получила сообщение от племянника Эдуарда Кокойти, что Тамара, вот такая ситуация, парень вот в таком состоянии, если можешь, его не отдают семью, его не отпускают оттуда. И покончить себя, он не будет попасть в руки грузинских силовиков. Может, что-нибудь сделаешь. Это те годы, когда я была закрыта полностью в изоляции. Я им предложила, единственное, что я могу позвонить, попросить народному защитнику Грузии Нину Ломджария, и она будет помогать, если есть возможность. Это было во втором половине дня, когда наш разговор состоялся. Я утром рано получаю сообщение, там был голос, голосовое сообщение от Эдуарда Кокойти. Нину Ломджария тот же день пришла и забрала парня и отправила в Цхинвали. Помогла, чтобы она очень так безопасно попала, вернулась домой. И за это я получила голосовое сообщение от Эдуарда Кокойти. Да, я именно только этот один момент. Где был господин Гаглоев? Почему ему не позвонили, что помоги? Где был господин Гаглоев, когда в грузинском тюрьме попал Хатуна Чараева, жительница нашего района? Почему он не помог? Она же была осетинка, грузины притесняли. Где был господин Гаглоев, когда этническую осетину, действующий чиновник Темо Авлохов, он председатель сельского совета, когда здесь, в Тбилиси, ее оскорбляли из-за ее фамилии, из-за ее национальной принадлежности. Я ему помогла, чтобы он нанял адвокат и боролся за свои права в Тбилиси. Почему к нему не обращались? Где был Гаглоев, когда Анатолий Бибилов нас закрыл под замком в 2019 году, и больных тоже не отпускали, и сколько десятки человек умерли? Почему он, будущий политик, ничего не говорил в защиту наших детей, людей, жителей? Не только грузины умирали, много осетин были среди умерших. Почему он молчал? Почему он не заступался? Почему именно всегда слышно было мой голос? И сейчас он, если не ошибаюсь, он говорит, что больше 10 лет знает, что я занимаюсь с этим. С чем я занималась? И почему он меня простил, если я занималась этим?
Это была гражданская активистка из Ахалгори Тамара Мяркишвили. Полную версию интервью смотрите и слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com, а также в YouTube и в соцсетях «Эхо». Студент из Демократической Республики Конго Джереми Миканда уехал на заработки в Абхазию и не вернулся. Согласно официальной версии, он погиб в результате несчастного случая на рабочем месте. Но семья погибшего не исключает, что смерть мужчины была насильственной. Родственники говорят об отсутствии подробной информации о произошедшем и требуют полного и независимого расследования. Хотя Хасая расскажет о том, что известно о судьбе студента из Конго в Абхазии.
29 декабря конголезское издание «Конго 360» разместило в Инстаграм снимок, на котором у здания Министерства иностранных дел Демократической Республики Конго стоят граждане с плакатом «Справедливость для Джереми Миканда». На нем фотография студента и годы его жизни. Джереми было 29 лет на момент гибели в Абхазии. Акция была организована для того, чтобы привлечь внимание общества и властей к обстоятельствам его смерти, которые родственники описывают как сомнительные.
Несколько дней назад нам сообщили, что мой брат якобы погиб в результате несчастного случая на цементном заводе в Абхазии. До настоящего времени нам неизвестны точные обстоятельства произошедшего. Единственная информация, которой мы располагаем, заключается в том, что в результате инцидента он был обезглавлен.
Пишет его двоюродная сестра Дженнис Феррас в письме, направленном «Эхо Кавказа», с просьбой придать делу общественную огласку. 24 декабря 2025 года, накануне новогодних праздников, Джереми Миканда Килама, гражданин Демократической Республики Конго, погиб погиб в Абхазии, куда прибыл на заработки. В медицинском свидетельстве о смерти, копию которого «Эху Кавказа» предоставили родственники Миканды, указано, что гражданин Конго умер в Чамчире в результате несчастного случая, связанного с производством. В качестве причины смерти названы рвано ушибленные ранения головы с повреждением костей черепа и вещества головного мозга. Однако семья не доверяет версии о рабочей аварии и допускает, что смерть могла носить насильственный характер. Джереми родом из Киншасы, из столицы Демократической Республики Конго. Он переехал в Россию, в Брянск, где в университете обучался маркетингу. Как рассказал его брат Тони Миканда Килама, после окончания срока действия визы Джереми отправился в Абхазию, чтобы оформить новое приглашение вернуться в Россию. Но, занимаясь документами, остался там и решил подзаработать. Семья утверждает, что Джереми Миканда был трудоустроен в компании United Cement Group. Название этой фирмы упоминали его друзья, говорит Тони Миканда.
По имеющимся у нас данным, у данной компании существует секретный, возможно, незаконный производственный цех в Сухуми, адрес которого невозможно найти в открытых источниках,
сообщила Эху Кавказа Дженнис Феррас в своем письме. United Cement Group – один из крупнейших цементных холдингов Центральной Азии, осуществляющий деятельность в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане. По открытым данным, на его предприятиях занято свыше 7 тысяч человек, но на официальном сайте компании среди производственных площадок завод в Абхазии не значится.
Это компания, которая бьет чистя. Но вот поэтому он не официальная компания. Но я не знаю, если это будет контракт или без контракта. Но потому что он сказал, ну я только работаю. Где-то, не знаю, если это был официальный контракт или неофициальный.
Эхо Кавказа направило в компанию запрос, чтобы узнать, есть ли у них предприятие на территории Абхазии. В случае получения ответа материал будет дополнен. По словам родственников, ни фирмы, ни абхазские власти не предоставляют им никакой информации. Они утверждают, что до сих пор не получили даже официального полицейского отчета о случившемся и связывают это с секретностью завода.
Близкие друзья моего брата, которые в настоящее время находятся в Абхазии, подозревают, что имело место преступление. Насильственная смерть. Однако из-за отсутствия прозрачности со стороны компании местных властей получить ответы крайне сложно. Складывается впечатление, что компания пытается скрыть сам факт смерти, поскольку мой брат работал на их заводе неофициально.
Говорится в письме, полученном Дженнис Феррас. По словам Тони, сосед Джереми, поддерживающий контакт с компанией, где работал погибший, сообщил, что на предприятии якобы отсутствуют камеры видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать произошедшее.
Там нету наблюдения видео, но так, это не серьезно. Я только что звонил его сосед, но он сказал, но компания нету видео.
Говорит Тони. Эхо Кавказа попыталась связаться с соседом Джереми Миканда. В случае получения ответа материал будет обновлен. 29 декабря родственники и друзья организовали акцию с требованием добиться правосудия для Джереми Миканды. Они собрались в Министерство иностранных дел в Киншасе, чтобы официально уведомить власти о его смерти, добиться независимого и полного расследования, получить информацию о процедуре репатриации тела, а также заручиться дипломатической поддержкой для защиты прав конголезцев за рубежом. Главный вопрос, который родственники хотят прояснить, какова реальная причина смерти.
Почему компания не берет на себя ответственность за смерть моего брата? Он умер на территории предприятия, и по закону должно быть выплачено возмещение, независимо от того, была ли ошибка с его стороны, как утверждает компания. Как возможно, что у такой компании нет камер видеонаблюдения, а работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты? Трудовое законодательство во всем мире требует выплаты компенсаций в случае смерти работника на рабочем месте, особенно если несчастный случай связан с рабочим оборудованием или машиной.
Говорит Тони Миканда. Для оплаты репатриации тела, перевода и оформления официальных документов, поездок семьи, а также административных и юридических расходов был открыт сбор. По состоянию на 8 января было собрано 8 тысяч из необходимых 10 тысяч евро. В описании сбора отмечается.
Полицейский отчет и медицинское заключение чрезвычайно кратки и не позволяют установить точные обстоятельства трагедии. Тем не менее, его жизнь важна. Память о нем мы просим прозрачности, уважения и ясности при выяснении фактов.
Семья Джереми поддерживает контакт с посольством России в Демократической Республике Конго и ожидает документов для возвращения тела на родину. О смерти Джереми Миканды в Абхазии, а также о требованиях его семьи до сих пор не сообщали ни местные телеграм-каналы, ни официальные структуры. Последний раз Джереми Миканда связывался с братом 9 декабря, за 15 дней до гибели. Он уверял, что у него нет никаких трудностей и что все будет в порядке. В Конго у него остался 7-летний сын.
Ну а у меня на этом все. Вы слушали итоговый подкаст «Эхо недели». С вами была я, Нана Плиева. Всего доброго.